вокруг Гомеля за 880 минут.
10:28 на часах. Мы продолжаем листать страницы истории нашего города. Это проект «Вокруг Гомеля» за 880 минут. И меня зовут Катерина Гордеева. Рада приветствовать в студии Павла Леонидовича Ждановича, ассистента кафедры философии и специальных исторических дисциплин факультета истории и межкультурных коммуникаций Гомельского университета имени Франциска Скорины. Утро доброе!
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Павел Леонидович, мы будем говорить с вами о Гомеле в довоенный и военный период. Давайте несколько ограничим временные рамки и прежде поговорим о том, что происходило в нашем городе и каким он был в 30-40-е годы. Начать предлагаю с общественно-политической жизни того времени. Чем она характеризовалась?
Ну, надо отметить, что, наверное, в современном нашем понимании Гомельщины, если мы говорим про тот период, это все-таки две области. Это Полесская область, центром города Мозырь была, и, собственно говоря, Гомельская область, центром в городе над Сожем, в нашем любимом городе Гомеле. Гомель, собственно говоря, входил в состав БССР, которая, в свою очередь, была одна из республик, входящая в Советский Союз. Поэтому, конечно же, политические какие-то вопросы, связанные с развитием и так далее, были характерны общие тенденции, которые были свойственны тому периоду и времени, собственно говоря, как и административно-территориальное отделение с функционированием обкома партии, райкомов партии, соответственно, облсполкома, райсполкомов, сельсоветов, сельсполкомов и так далее. Поэтому они были такого общего характера. Если говорить о каких-то, допустим, общественных организациях, которые были, ну, наиболее популярны, наверное, в 30-е годы и пользуясь среди населения нашего города Гомель, то я бы отметил как минимум две. Это Осавиахим был очень популярен, безусловно. И, как ни странно, Красный Крест. Очень активно принимали участие люди, вот, собственно говоря, в деятельности этих организаций. 20-е и 30-е годы, в принципе, это такой отчасти период, который тоже характеризовался тем, что увлечением авиацией, полетами и так далее. И в Гомеле функционировал Гомельский аэроклуб. Это было очень популярное место. Вот, и его выпускники, его ученики, конечно, люди известные. И мы сегодня встречаем их фамилии, названия улиц, монументах, мемориальных досках, которые расположены в нашем городе. Ну, например, я просто некоторых вспомню. Полина Гельман, я думаю, всем известные ночные ведьмы, полк знаменитый, который принимал участие в период Великой Отечественной войны. Галина Докутович, собственно говоря, я думаю, тоже всем известная личность, гомельчанка. Павел Яковлевич Головачев. Это единственный уроженец Гомельщины, который был удостоен звания дважды Героя Советского Союза. Сегодня есть его бюст, находится на улице Ильича, собственно говоря, у нас в городе Гомель. Вот. Василий Мухин, например, такой летчик, Герой Советского Союза. Он знаменитый летчик, и он являлся ведомым летчика аса Ивана Кожедуба. По сути дела, это его бронещит, который во время ведения боя прикрывал его, обеспечивал, собственно говоря, вот сбитые самолеты, скажем так, да, в ходе непосредственных сражений. Поэтому жизнь общественно была достаточно насыщенная и достаточно активная. Что касается нашего административного отделения, возможно, гомельчанам тоже будет это интересно, то, в принципе, вот в современном таком же понимании нашего района, складывающего территориальный, только надо тут отметить такой факт, что у нас Новобелец до 1940 года это было отдельным административной единицей, да, и только с 1940 года Новобелецкий район, он войдет в состав города Гомеля, а до этого тут будет центральный, железнодорожный, залинейный район. Ну и, как мы знаем, уже в 1970-е годы образуется советский район нашего города.
Предлагаю прерваться на небольшую музыкальную паузу. Напомню, это проект «Вокруг Гомеля». За 880 минут мы продолжаем знакомиться с историей родного города. Говорим сегодня о Гомеле в довоенные и военные периоды. Вы можете задать вопросы нашему сегодняшнему гостю при помощи номера Вайбера код 29-174-72-62. Либо вы можете оставить свои вопросы в комментариях к видеотрансляции, которая уже началась в группе ВКонтакте.
Правда радио.
Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты. Разноцветные веснушки, белые банты. Этот город, просыпаясь, смотрит в облака. Где-то там совсем недавно пряталась луна. А теперь взрывают птицы крыльями восход. И куда плывет белый пароход. Этот город не похожий ни на что вокруг. Улыбается прохожий и за пять минут, помогая человеку верить в чудеса. Распускаются фонтаны прямо в небеса. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. Голубые тротуары, синие цветы, ярко-желтые трамваи, розовые сны. Он как будто нарисован мелом на стене. Этот город самый лучший город на земле. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда с тобою. На этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда с тобою. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и навсегда.
Вокруг Гомеля за 880 минут.
Гомель 10.36, и мы продолжаем говорить о Гомеле в довоенные и военные периоды вместе с ассистентом кафедры философии специальных исторических дисциплин факультета истории и межкультурных коммуникаций университета имени Франциска Скорины Павлом Леонидовичем Ждановичем. Павел Леонидович, предлагаю поговорить также о том, как развивались ключевые сферы жизнедеятельности города, и начнем с промышленности. Знаем, что сегодня Гомель называют городом промышленным за счет наличия большого количества успешно работающих предприятий. А как дела с этим обстояли в довоенное время, какие заводы и предприятия работали, и в целом как развивалась промышленность в те годы в нашем городе?
Ну, надо сказать, что и в довоенный период город Гомель был крупным промышленным центром. Наверное, многие названия предприятий, организаций, безусловно, и современным гомельчанам известны и говорят. Ну, например, Гомсельмаш, 8 марта, фабрика «Труд», фабрика «Коминтерн», станкостроительный завод имени Кирова. Кстати, вот именно этот завод станкостроительный имел такое всесоюзное значение по выпуску своей продукции. И многие-многие другие. Стеклозавод, который сегодня располагается у нас в Костюковке, так? Вот. И город Гомель, всего в городе Гомель примерно в этот период в государственной форме собственности было порядка 43 предприятий. Были еще предприятия промысловой кооперации, их насчитывалось 39. В общем, эти предприятия давали одного города Гомелю, так скажем, если мы возьмем общереспубликанский показатель БССР того периода, более 16%. Это был крупнейший промышленный центр БССР.
А давайте продолжим тему и поговорим о культурной жизни нашего города, что не менее интересно, а в чем были ее характерные особенности?
Ну, культура у нас, безусловно, была насыщенная, развитие было, собственно говоря, и в 20-е, и последующие 30-е годы. Вот, буквально несколько фамилий назовем, да, которые очень, чья профессиональная жизнь была связана с нашим городом. Например, знаменитый хореограф Рыбальченко, театральный деятель Голубок, деятель образования, значит, Выгодский. Собственно говоря, их жизнь и профессиональная деятельность была связана с нашим городом. В этот период, 30-е годы, как раз-таки, ну, у нас уже функционировал и работал наш музей краеведческий, да, он был рожденный в результате скажем так, как из горнила революционного и гражданской войны, но он функционировал, занимался. Кстати, Выгодский был членом совета, музейного совета по его развитию. Вот. Ну, а также формируется, безусловно, вот период театр, который сегодня мы знаем как Гомельский областной драматический театр, тогда несколько в ином названии носило. Наш знаменитый театр «Кукол», он тоже начнет свое существование в 1938 году. Существовали различные секции, кружки, это было очень популярно, при домах культуры, которые открывались в этот период. Так. Например, один из самых популярных таких домов культуры, который функционировал, это Дом культуры железнодорожников. Абсолютно там секции, кружки, связанные с рисованием, с моделированием и так далее. Это как раз был период, когда вот они открывались и активно-активно развивались.
Самое интересное, что все это до сих пор продолжает функционировать, причем очень активно. Кружки, секции, все это есть, и при том же Дворце культуры железнодорожников. И более того, мы назвали и Мирбальченко, и знаем, что у нас проводится замечательный областной фестиваль хореографического искусства имени Рубальченко. Это потрясающе, на самом деле. Это говорит об одном, что в нашем городе ценят свою историю, знают имена выдающихся деятелей, очень ими гордятся. Это абсолютно потрясающе. Давайте продолжим нашу беседу. Еще одна тема у нас есть любопытная для обсуждения – это образование. Сегодня Гомель – это студенческий город. Мы понимаем, что можно получить любую совершенно специальность. Есть огромное количество высших учебных заведений, средних, специальных учебных заведений. А что было в те годы, в 30-е, 40-е? Возможно, из каких-то уже знакомых нам учебных заведений что-то уже было, кто-то уже работал, обучал своих студентов, учеников. Вообще, как дела с образованием обстояли в те годы?
Ну, безусловно, конечно же, существовала система образования, как среднего образования, среднеспециального профтехобразования, так и, конечно же, система высшего образования. Но если мы возьмем средние школы, да, которые у нас иногда можно среди гомельчан услышать такое наименование, что сталинские школы, просто построены в период 30-х годов.
Ну, причем понятно по архитектуре уже, по зданию.
Да, по их облику архитектурному понятно, когда они построены. Кстати, одна из самых таких знаменитых школ с своими выпускниками, да, это вторая школа, которая находится у нас в Новобелецком районе нашего города. Вот. Поэтому, безусловно, если говорить о высших учебных заведениях, то в тот период функционировал педагогический институт имени Валерия Павловича Чкалова, ныне нам всем известный как Гомельский государственный университет имени Франциска Скорына, который занимался выпуском, как вы понимаете из названия, собственно говоря, педагогов, да, тех, кто людей связывал свою деятельность в последующем с образованием.
Давайте прервемся на очередную музыкальную паузу. Напомню, говорим мы сегодня в рамках проекта «Вокруг Гомеля за 880 минут» о Гомеле в довоенные и военные периоды. Вы можете задавать свои вопросы нашему сегодняшнему эксперту. Для этого у нас имеется номер в Вайбере, код 29-174-72-62. Оставайтесь на «Правда радио». Скоро продолжим.
Правда. Музыка для тебя. может быть, судьбе моей в один из хмурых зимних дней, неся надежду и тепло, мелькнет орлиное крыло. Не улетай.
Круг Гомеля за 880 минут.
В Гомеле 10.46. Мы продолжаем говорить о Гомеле в довоенные и военные периоды вместе с ассистентом кафедры философии специальных исторических дисциплин факультета истории и межкультурных коммуникаций университета имени Франциска Скорины Павлом Леонидовичем Ждановичем. Павел Леонидович, мне кажется, не хватит эфирного времени для того, чтобы обсудить всю хронологию событий. Вообще объемный у нас есть момент временной, но мы будем стараться ограничиваться, стараться самые-самые любопытные факты приводить. Я думаю, что гомельчанам будет, конечно же, интересно узнать, как выглядел Гомель в довоенный период. Наверняка многие сталкивались со старыми снимками, что-то узнавали, что-то не узнавали. Каким были улицы города? Как выглядели привычные нам здания? Знаковые места, такие как дворец Румянцевых и Паскевичей. Что вы можете сказать на этот счет?
Ну, надо отметить, что, конечно, период Великой Отечественной войны для нашего города это трагический период, в первую очередь, потому что фактически он был разрушен. Согласно актам Чрезвычайной государственной комиссии, которая работала, город был разрушен на 80%. Иногда в некоторых источниках мы можем сказать, что жилой фонд, нет, общее разрушение города и промышленные предприятия, и жилой фонд 80%. То есть фактически город лежал в руинах. И, конечно же, неимоверными усилиями, да, которые приложили горожане для восстановления своего родного любимого города, но тут заслуживают только слова искреннего уважения и низкий поклон за то, что мы смогли вот возродиться фактически как феникс из пепла. Причем мы говорим, если о разрушениях, то 80%. Если мы говорим о численности города, то в довоенный период, ну, по данным, на 1940 год было 144 тысячи, на 1941 год было порядка 145 тысяч жителей. В момент освобождения город был всего около 15 тысяч суммарно. То есть это, понимаете, фактически потери. Город прекратил свое существование. Такая же судьба практически постигла город Минск и город Витебск. Три города у нас в республике. Вот поэтому, конечно же, какие-то общие, безусловно, сегодня мы здания центральной части, безусловно, нашего города на видеохронике, на фотографиях того периода мы угадываем, мы видим, мы можем тот же самый Дворцово-парковый ансамбль, но, к сожалению, значительная часть застройки, особенно центральной части, она
уже иная.
Она уже иная, либо реконструирована, либо в 1960-е годы она была просто снесена, и на место их построены другие здания. Собственно говоря, ну, например, вот часто вот вспоминают и приводят такой пример, как пожарная каланча, которая существовала у нас в городе, недалеко, собственно говоря, от центральной нашей площади, ныне имени Ленина. Там находится примерно в этом месте здание Белтелекома. Вот часто на некоторых фотографиях, парке и так далее. В 1960-е годы ее снесли и так далее. Ну, к примеру. Собственно говоря, на этой пожарной каланче это одно из двух мест, где будет водружено красное знамя в период освобождения 26 ноября 1943 года.
Есть информация, и мало кто об этом знает, что в Гомеле существовало два вокзала. Так ли это на самом деле? Два железнодорожных вокзала. Ведь сегодня нам кажется, что у нас есть авто и ЖД вокзал один-единственный. А было ли их два? Так ли это на самом деле?
Я думаю, что вокзалов существовало, безусловно, может быть, и два, как и сегодня существует не один вокзал. Есть и центральный вокзал, и Гомель-Северный, и Гомель-Четный, и есть автовокзал, и пристань, которая была, собственно говоря, функционировала. Поэтому, конечно, допускаем существование такой теории.
Такой теории, допустим, хорошо. Давайте прервемся на очередную музыкальную паузу. Жду ваши вопросы в Вайбере, код 29-174-72-62. Дальше поговорим о Гомеле в военный период.
Правда радио.
Улетай по небу, улетай, улетай на Бали и летай. Пять минут и шаг один за край. Улетай, меня не забывай. Улетай, весь мир к твоим ногам. Мы уже по разным берегам. Ты молчишь, а что еще сказать? Просто улетай. Улетай, как пуля из АК, сквозь меня, и я скажу пока. Я не знал твоих холодных тайн. Улетай, но сердцем не играй. Улетай, весь мир к твоим ногам. Мы уже по разным берегам. Ты молчишь, а что еще сказать? Просто улетай.
Улетай.
Круг Гомеля за 880 минут.
В Гомеле 10.52, и мы продолжаем знакомиться с историей родного города вместе с Павлом Леонидовичем Ждановичем, ассистентом кафедры философии и специальных исторических дисциплин Университета имени Франциска Скорина. Павел Леонидович, мы с вами уже успели коснуться темы военного периода. Забегая вперед, скажу, что и многие уже знают, конечно же, что город был освобожден 26 ноября 43 года. Это первый освобожденный областной центр. Не хватит, опять же, эфирного времени для того, чтобы именно этот период времени обсуждать. Страшные события здесь происходили, страшные времена, но все же самые интересные факты, самые любопытные моменты. Как сражались за Гомель, как проходило его освобождение? Павел Леонидович.
Ну вот вы назвали дату 26 ноября 1943 года. Я бы так сказал бы, что это окончательное освобождение города Гомеля от фашистских захватчиков. Почему от фашистских? Акцентирую внимание, потому что город Гомель был оккупирован как немецкими войсками. Они стояли на территории правобережной части, то есть это часть, где мы сейчас с вами находимся, левобережной части города, Новобелевский район. Там стояли оккупационные войска итальянские. Помимо этого, в документах в период 43-го года, вот во время освобождения, еще значатся в оперативных сводках упоминание о мадьярах. То есть части мадьяр, это венгерские части, собственно говоря, тут находились. Поэтому 26 ноября 43-го года – это окончательное освобождение. Почему? Потому что 17 октября был освобожден Новобелец. Я вот чуть ранее сказал, что Новобелец уже являлся 1940-го года частью города Гомеля. То есть его освобождение началось фактически в октябре. 17 октября была освобождена Новобелица, и потребовалось более месяца, и, собственно говоря, проведение Гомельско-Речевской освободительной наступательной операции, чтобы освободить окончательно весь город, потому как действительно линии укрепления были созданы достаточно мощные здесь и в Гомеле, собственно говоря, и в его окрестностях, вот, и так далее. Вот, так, собственно говоря, по датам, если мы говорим, то есть такая же интересная вещь, можно говорить, и про 1941 год, потому что мы говорим, что 19 августа зашли со стороны Поколюбич войска там, 1-й кавалерийской дивизии генерала Фельда вот сюда, в Гомель, а окончательно город был оккупирован 23 августа. То есть вот эти вот даты, чтобы мы принимали, понимали, собственно, в своем таком вот историческом, скажем так, образовании, да. Вот, и фактически, собственно говоря, тут тоже нужно сказать, что и в начальный период войны, и в период после освобождения Гомель фактически де-факто являлся столицей БССР, потому что все основные органы власти, центральные, значит, включая в том числе правительственные редакции центральных газет, они располагались непосредственно здесь, в городе Гомель. Вот, собственно говоря, как и штаб фронта в 1943 году, которым командовал, сначала был центральный, потом белорусский фронт, он командовал знаменитый маршал, маршал Константин Константинович Рокоссовский. Штаб находился ныне на территории Советского района, улица Одесская ранее называлась, она сейчас называется в честь маршала Победы. Вот, поэтому, что касается, вернемся к освобождению. Какая цена, да, наверное, очень часто, сколько погибло, говорят, люди интересуются. Ну, есть такая цифра, как бы принятая, порядка 22 тысяч бойцов сложили свои головы за освобождение города Гомеля. Вот, как оккупация, по сути дела, так и освобождение прошло со стороны... Заход войск происходил со стороны Ветковского направления через Поколюбичи, Прудок, значит, и далее, собственно говоря, продвижение уже в центральную часть города. Вот. И вот одни из крупных боев как раз-таки на поступах, вот на такой есть участок был во время наступления, период освобождения, это Хальч, Золотой Рог, Старое Село. Вот, мощные бои, причем мощные бои с участием бронетехники танковой. Иногда в истории военной можно встретить такое понятие, как малые прохоровки. Вот это как раз сражение, это одна из таких малых прохоровок, которые были в тот период. Еще одно, если брать область нашу, это, например, можно привести Речицкий район, деревня Караватичи. Тоже такая малая прохоровка, где сошлись десятки единиц сражений. Поэтому, конечно же, достаточно сложно и напряженно шло освобождение. Значительную часть уже при освобождении 26 ноября, в ноябре, собственно говоря, вермахт отведет в сторону Жлобина и создаст там очень мощную линию обороны в Жлобине. Она будет, получит название «Фатерлянд». И известная фраза Гитлера, что скорее Днепр потечет вспять, нежели русские его возьмут, собственно говоря. Ну вот линия Посожья, Поднепровье, это были очень мощные линии обороны, и поэтому, конечно же, они проходили достаточно... Бои очень тяжелые были за наше освобождение нашего города. Если среди знаменитых людей, которые уже впоследствии стали знаменитыми, да, мы можем вспомнить и принимавшие участие в освобождении Гомеля, ну, говоря вот о Ветке, о Ветковском районе, безусловно, на ум приходит, в первую очередь, конечно, Александр Солженицын, который принимал участие в освобождении Ветковского района. Если мы говорим о Гомеле, непосредственно в госпитале, который находился вот здесь, вот полевой госпиталь военный, работал в будущем знаменитый хирург, врач Амосов, профессор Амосов. Если мы говорим о представителях творческой интеллигенции, то это, конечно же, Евгений Долматовский и знаменитое стихотворение «Брянская улица нас на запад ведет». Она была написана, в ней была строка «Гомельская улица нас на запад ведет», но когда делали версию песни, собственно говоря, там убрано было, чтобы вот слово «Гомельская» и находится «Брянская», а потом «Брестская улица нас на запад ведет», собственно говоря. Но это стихотворение было написано как раз 26 ноября в освобожденном городе Гомель.
Это очень интересные факты. На самом деле у нас богатейшая история. Опять же повторюсь, говорить можно бесконечно о героях Великой Отечественной войны, о наших знаменитых уроженцах. Поэтому знакомьтесь с историей Гомеля, открывайте для себя любопытные факты и гордитесь местом, в котором вы живете. У нас действительно удивительный, уникальный город. Мы будем завершать нашу программу сегодня. К сожалению, не так много времени остается. Павел Леонидович, я вас благодарю за интересную беседу. Спасибо. спасибо за полезную информацию, очень интересную для всех слушателей «Правда радио», и кое-что новое даже я для себя открыла. Это удивительно. Поэтому мне хочется еще в вашем лице выразить благодарность всему факультету истории и межкультурных коммуникаций университета имени Франциско Скорины. Спасибо за помощь в реализации проекта «Вокруг Гомеля» за 880 минут и за сотрудничество. Рада видеть в гостях.
Спасибо за приглашение. Ну, а нашему городу благополучия, процветания и мирного неба.
Ну что ж, полчаса эфирные пролетели незаметно. Узнавать историю города в рамках проекта «Вокруг Гомеля» за 880 минут, приуроченного 800-летию города, мы продолжаем и назначаем вам очередную встречу в эфире уже в эту пятницу. Следите за анонсами и не пропустите очередной интересный эфир. С вами была Катерина Гордеева. Пока-пока. Оставайтесь на «Правда радио».